Итак, друзья, у нас с вами сегодня 3 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это выездной семинар по мантра-йоге и йоге-медитации. Это очередная его часть. Какая по счету, кто помнит? Пятая. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Вчера мы с вами вечером стали рассматривать, соответственно, медитацию. И я бы хотел услышать, может быть, среди бессонной ночи кто-то мучился неразрешимыми вопросами теории, той, которую он услышал. Если есть вопросы, пожалуйста, задаем. Да.
Вот я как раз мучился таким вопросом.
Да.
По поводу копий в будхе. То есть мы воспринимаем копии в будхе, которые у нас, ну, так сказать, образуются.
Да.
А есть ли обратный процесс, если мы при помощи своей фантазии создаем
Ой, вы тайны выпытываете самые-самые священные. Да, друзья, в йоге визуализации это основной метод воздействия на окружающую вселенную. Вот смотрите, да, мне человека какого-нибудь сюда, пожалуйста, кролика. Не-не, надо кого-то другого, поменьше. Так, садись. Нет, напротив меня. Вот дело в том, чтобы... Вот я ее... Мне кажется, что я ее вижу. На самом деле я ее не вижу. Я вообще даже не уверен, что она есть на свете. Я знаю, что мои органы чувств сейчас получают какие-то потоки информации. Эти потоки информации каким-то образом там, значит, трансформируются в нервные импульсы, вероятно, и попадают в мой разум. На каждом этапе есть, что называется, фильтры. И фактически я вижу сейчас не Виолетту, я вижу точную копию Виолетты в моем будхе. Поэтому, как бы я ни хотел влиять на эту копию, источник-то отдельно. Понимаете? Да, это я могу в своей голове представлять, значит, знаете, как это, какие-то там, допустим, визуализации, да, но это воздействие только внутри. Вопрос, как бы сделать так, чтобы воздействие было снаружи? Как соединить то, что внутри, то, что снаружи? И вот тут вот есть одна такая серьезная трудность. То есть по установлению этого канала. И вот если все сделано правильно, как надо, то тогда этот канал устанавливается, и действительно визуализация внутри начинает отражаться на том, что происходит снаружи. Более того, в дальнейшем, вот когда мы будем изучать мантра-йогу, с помощью, скажем, мантры такой канал устанавливается. Если он установился, то мантра пробуждена. Спасибо. Пробуждена. Понимаете? То есть, когда ты начинаешь с помощью мантры воздействовать на окружающую вселенную. Воздействовать на окружающую вселенную. Но это долгий процесс пробуждения мантры. Вот. Так, замечательно. У кого еще есть вопросы по медитации? Нет, сейчас мы хотя бы это. У кого? Никому ничего не понятно. Все позабывали. Вообще говорить было бесполезно, да?
У меня вопрос небольшой.
Да.
Когда говорят про соответствие имени и формы, хотел бы лучше понять, что имеется в виду. Когда мы говорим про форму, подразумеваем объект или явление во внешнем мире по отношению к нам, ну, как мы воспринимаем это все. А когда говорим про имя, то мы подразумеваем копию в будхе. Так или не так?
Ну, на самом деле, когда мы говорим и про форму, мы подразумеваем копию в Будхе, потому что насколько копия в Будхе соответствует тому, с чего она срисована, это большой вопрос. Очень большой вопрос. Насколько это... Сейчас, Занька, только не разливай. В этом очень-очень серьезная загвоздка есть. Ну, как вообще соотносится реальный мир с тем, что мы видим на проекции в Будхе? Мы, собственно, мира-то реального не видим с вами, друзья. Мы его никогда не видели. Поэтому у нас нет до него, в него доступа, значит, и нету способа вот такого, знаете, прямого влияния. У нас только лишь косвенное влияние есть. Вот. А если бы получилось прямое влияние, то мы бы простой визуализацией творили миры, подобно тому, как если бы во сне, вы засыпаете и вы творите иногда миры, да, видите сон тот или иной. Или как воображение, вы что-то представляете. Собственно говоря, в этом отношении в некоторых текстах сказано, что Абсолют создал наш мир примерно так же, как мы творим объекты или явления с помощью визуализации. И также управляет этим миром с визуализацией. Вот такая фантасмагория Абсолюта, понимаете, да? А для нас это мир реальный. Вот. И на определенных этапах практики вы как бы в этом смысле приближаетесь к тому же могуществу. И опять же вы можете своей визуализацией влиять на окружающий мир. Но только к этому надо подойти. Надо обрести так называемые ситхи или сверхспособности по управлению. Но, друзья, еще раз. Вот я хочу подчеркнуть, сейчас на этом упор делаю. Вот помните, да, в открытом йога-университете мы постоянно талдоним первый, второй и третий принцип йоги. Первый, второй и третий принцип йоги. Вот все равно показывает практика, люди забывают их. Вот забывают они первый, второй и третий принцип. Поэтому какой бы инструмент в ваши руки не попал, помните, что эти принципы универсальны. И если вы нарушаете их, вы порождаете негативную карму. Как бы это все там ни называлось, из каких бы соображений и побуждений вы что бы ни делали, все равно получите по заслугам, понимаете? Вот, ну не обойти закон кармы в этом отношении, потому что иногда создается впечатление, что можно что-то в этом мире делать безнаказанно, безнаказанно делать зло. Нет, безнаказанно делать зло невозможно. Просто невозможно. Вы никогда не построите свое счастье на несчастье другого. Вы никогда не построите свое счастье на страдании другого. Либо счастливы все, либо никто. По-другому никогда не было, нет и не будет. Если есть хоть малейшая иллюзия, что вот сейчас как-то хитренько прыг-прыг, шмык-шмык и в дамке. Да, прыг-прыг, шмык-шмык, да, в дамке. Только потом вместо золота в руках черепки, вместо притяжения отвращения, вместо восхищения печаль. Понимаете, да? И это все так фантасмагорически быстро выворачивается, что даже не успеваешь даже это понять. Поэтому еще раз, друзья, первый, второй, третий принцип йоги – это основа всего. Каждый день проверяйте каждый свой поступок на первый, второй, третий принцип йоги. Так, чудеська. Любую визуализацию, медитацию, применение мантра йоги и так далее. Вот вы начинаете что-то там. Потому что я тоже очень много чего могу делать, друзья. Очень много чего могу делать. И, конечно, руки так и чешутся, понимаете, что-то начать делать. Вот. Но, еще раз. Вы помните, да, что хочешь хороший результат, применяй продуманные методы, грамотные методы, выверенные методы. Помнить надо о долге, понимаете, а не только о свободе своей применять те или иные методы. Так, чудеська, есть еще вопросиусы? Да.
А каким образом вот будхи разных людей взаимодействуют друг с другом? И есть ли какой-то вселенский будхи? Ну, каким образом вот это взаимодействие происходит? Или его нет вообще?
Видите ли, в чем дело? Взаимодействие происходит следующим образом. Дело в том, что во Вселенной всего лишь один Будхи на всех. А у каждого свой небольшой участочек. И фактически, ну как они взаимодействуют? Будхи единый целый. Вот у нас всех с вами, сидящих здесь, единый на всех Будхи в этом смысле. Копии это свои на своем кусочке участка. Понимаете, земля общая, но у каждого есть свой огороженный этот дворик, где есть его собственный домик, где он может строить, что он захочет. Понимаете? Поэтому как и в то же самое время, понимаете, весь у нас у каждого участок Будхи свой, а Будхи Абсолюта это весь целый Будхи. Поэтому Абсолют может заглянуть в каждого из вас изнутри и посмотреть, что у вас там творится, вашими же, что называется, глазами. И вот смотрите, какая ситуация здесь. Чем ближе вы к Абсолюту, тем больше у вас могущества. То есть при каких-то конфликтных ситуациях тот человек, за которым больше правды, то есть который ближе к Абсолюту, он может не прилагать никаких усилий, но он победит. Понимаете, в Упанишадах сказано, подобно тому, как сталкиваются два камня, один обычный камень, другой земляной камень, так вот земляной разваливается. Вот точно так же и здесь. Кто ближе к первопричине, тот и сильнее. И ментально, и интеллектуально, и как угодно. Вот, поэтому, в принципе, при приближении к этому состоянию, ну, фактически, управляя своим умом, вы можете управлять умом всех. Потому что Будхи един на всех. Вот. То есть,
в процессе самопознания получается так, что расширяя свой Будхи, ты можешь заглядывать и в Будхи других, получается...
Ну, там не совсем...
...наложение, или это не так?
А?
Это происходит какое-то наложение все-таки Будхи одного на другой, я имею в виду Будхи отдельных людей.
Нет, это как наложение, ну как, вот представьте океан. Как может быть наложение океана с океаном? Есть волны, которые ходят по этому океану. Есть какой-то участок океана, принадлежащий вам. Но вот волна, которая зародилась, скажем, в моем Будхе, она начинает гулять дальше. Она может войти в другой Будхе и так далее, и так далее. На этом основано, как говорят, способ ментального общения, ну то есть телепатического общения. На этом основаны способы обучения, когда учитель может на расстоянии внушать правильные мысли своим ученикам, не приходя в физическое соприкосновение. Зачем? Пространство в этом отношении более низкий принцип. Вы помните, сперва принцип разума, а потом уже принцип пространства. То есть пространство не помеха. И вам достаточно настроиться на учителей, вам достаточно настроиться на... Ну вот у нас это называется облако школы. Как учителя будут учить вас, они будут защищать вас, будут внушать вам правильные мысли, поступки, интерпретации. Главное настроиться на нужную волну, быть открытым и преданным. Вот, и знания придут. Знания придут. Сейчас, вот понимаете, какая вот роль моя, да? Вот сейчас я как ретранслятор. Вот вы пока еще не можете один на один напрямую общаться с учителями, с облаком школы, с чем-то высшим. Но придет время, научитесь, и я вам стану не нужен. И вообще моя мечта, чтобы я вам стал не нужен. Сейчас, да, я, может быть, говорю странные вещи, которые, ну, необычно вам, может быть, слушать. Но придет время, вы сами начнете их понимать, ощущать. Вы сами будете переживать этот опыт, вы сами будете, ну, потом... Это станет для вас обыденностью. Я не хочу сказать, что у вас будет там какой-то, знаете, экзальтация, там, открылись, разверзлись небеса, и учителя громовым голосом сказали, просыпайся, у тебя будильник на 7:30, а ты спишь? Нет, это все очень мягко, ненавязчиво. Вообще учителя очень ненавязчивы. Они никогда не придут в вашу жизнь, если вы их просить не будете. Ну уж если попросили прийти, друзья, то приходят по-настоящему, уже не отвертитесь. Понимаете, да, тут тоже такая вот ситуация. Вот представьте, больной пришел к врачу и говорит, исцели меня. А потом упал в обморок. Ну что же, его врач бросит, что ли? Нет. Так, значит, все, хорошо, чудеська, еще вопросиусы.
Можно вот еще один?
Да, можно, можно.
По поводу вот медитации, прошлый теоретический вот обрезок был.
Да.
Там говорилось о том, что медитация – это концентрация на определенном объекте, концентрация своего внимания. А как же вот если брать медитацию энергии, то там как таковой нет концентрации.
Как же нет? Концентрация, допустим, на чувства.
А если ты просто как наблюдатель воспринимаешь, ну, вот это вот все?
Ну вот как раз и концентрация наблюдателя. Не вовлеченного в процесс, да, вот что-то происходит, а вы не вовлекаясь в процесс, не притягивая и не отталкивая, не испытывая симпатии и антипатии, позволяете вещам приходить и уходить, а сами наблюдаете за этим. Из этого выработалась такая стратегия в йоге – игра, лила. То есть определенное такое состояние медитативное, когда вы свою жизнь начинаете наблюдать как сон. Вот как если бы вам сейчас снился сон. И вы понимали, что это сон. И все, что бы с вами ни происходило, вы относитесь к этому как ко сну. И вы понимаете, что это какая-то очень утонченная игра Вселенной, лила. Если вы понимаете эту игру, она становится обучающая вас, то есть возвышающая вас. Если вы покупаетесь на нее, она вас начинает нести. Так, а где наш оператор? Что-то там лампочка начала светить. Так, замечатька, чудеська, великолепка, да?
Я просто хотел обратить внимание, чтобы не осталось на двойственности сейчас. Не бывает точной копии в будке. У нас у всех она не точная. Просто это прозвучало, а в другой
стороне... имеется в виду точная копия с той информацией. Ну что там, Хришикеша? Не работает, как всегда.
Прошла.
Сейчас, одну секунду. Без записи мы вообще рта не... Вот вопрос, немного ли? Знаете, казнить нельзя, помиловать. Где запятую ставить, да? То есть, да, абсолютно правильно, я благодарен Сергею за его, значит, разъяснение. Когда мы говорим точная копия, это не точная копия реального объекта, а точная копия согласно той информации, которая была пропущена через органы чувств. То есть, допустим, даже если я вижу плохо без очков, уже даже на этом уровне уже что-то искажается. Я, ну, не могу сделать точную копию, я просто не вижу, да, с чего ее рисовать-то. Вот, очень хорошее замечание, правильное замечание. Так, еще, друзья, все, чудеська. Да, а вот теперь самое таинственное и самое такое вот ого-го. Значит, в связке. Кто там сказал наконец-то? Слушайте, вы меня... Вы меня удивляете, да. А что, вчера было не таинственное, да? Понятное, обычное? Хорошо, видите, вам подавай. Всем хочется таинственного и магического, да. Ладно, сейчас начну выбалтывать секреты, да. Так уж и быть. Так. Чудесненько, друзья. А вот теперь очень интересная такая замысловатая связка. Энергии кундалини, мантра йоги, вашей воли, копии в Будхе и медитации. Очень замысловатая связка. Точнее, не замысловатая, а... трудно понимаемое. Итак, смотрите, какая вещь у нас получается. Зубодробильная. Сперва была первопричина жизни Абсолют. Кто такой Абсолют? Это жизнь. Вот есть понятие жизнь. Вот понятие жизнь ближе всего к понятию Абсолют. И согласно концепции мантра-йоги, Абсолют сделал первое волеизъявление. И по сути дела от этого волеизъявления произошла Вселенная. Из этого сразу же делаем для себя вывод, пометку. Если у вас есть воля, то это самый могущественный инструмент в вашем распоряжении. Все остальные методы сознания, энергии, они в этом отношении подчинены тому, что называется воля. Воля есть у каждого из вас. И достаточно вам проявлять волю, как в вашем распоряжении хотите, побыстрее будет побыстрее, будут все силы Вселенной. И это основной момент раджа-йоги. Что же такое воля? А воля – это воплощение нашей изначальной свободы, которая действует по принципу «так будет». А на вопрос «почему?» ответ следующий. Не почему. Будет и все. Так вот, фактически воля это, другими словами, наше изначальное могущество. Мы его с вами не осознаем, но оно есть. Мы о нем не знаем, но со временем узнаем. И чем больше будет развиваться ваша воля, проявляться, тем все остальные силы во Вселенной, силы сознания, энергии, интеллектуальные, какие угодно, будут в вашем распоряжении. Иногда наблюдается конфликт воль во Вселенной. Побеждает та воля, которая ближе к первопричине. Можно ничего не делать, просто сидеть и волеизъявлять. Как ваша воля подчинит все остальное. Если же чья-то воля будет противоречить вашей воле, то станет вопрос войны, кто ближе к первопричине, за кем правда. Так как жизнь полна неожиданностей, и мы можем сами себя вводить в заблуждение, иногда кажется, что за нами правда, а ее за нами нет, то в качестве компаса, еще раз напоминаю вам, в аксиоматике йоги дается три принципа йоги. Если все, что бы вы ни делали, не противоречит трем принципам йоги, это все-таки большая гарантия, что вы ближе к первоисточнику и что ваша воля победит. Но с другой стороны, если мы рассмотрим волю, воля – это изначальная свобода, изначальная наша свобода. Так вот, абсолют воспользовался своей изначальной волей и волеизъявил создание других высших «я». Поэтому, знаете, самым первым таким элементом творения в этом смысле следует считать не создание там принципа земли, воды, разума там или еще чего-нибудь, пространства нет. Самый первый принцип, самый первый шаг абсолюта был: «Да буду я многими». И хлоп, возникли наши высшие «Я». И возникает вопрос, а как это он, абсолют, воспользовавшись своей волей, создал эти высшие «Я»? А создал он их при помощи мантры, такого изначального, как бы, изначального сполоха. А вот в дальнейшем каждое это из бесчисленного количества «Я» проявились в виде праны. То есть получается, что изначальной мантрой «Ом» абсолют в одно и то же время проявился как прана, проявился как множество высших «Я» других живых существ с их праной. Получилось, что та прана общая состоит из множества-множества кусочков пран каждого живого существа, каждого «Я». Поэтому получается, что у каждого из нас вроде как прана и наша личная, но в то же самое время она в то же самое время и прана абсолюта. И вот этот первый всполох, который породил как бы разворачивающееся проявление абсолюта через прану, называется пранава. Или слог «Ом». То есть это та вибрация, из которой произошли все объекты и явления. Когда мы говорим слог «Ом», мы подразумеваем набор букв. А, О, У, М. То есть гласные буквы, которые как бы перекатываются одна в другую и затем прекращаются. Звучание на анусваре М. Но, друзья, но это всего лишь звучание нашей речи в воздухе. А в чем же звучало мантра, когда абсолют все творил? Ведь ничего не было. И очень странный, зубодробильный, аксиоматический ответ. Это была мантра абсолюта в абсолюте. Вибрация абсолюта в абсолюте. То есть как бы абсолют латентный привел себя в такое движение. Фрррррр. Или точнее, ом. И вот все и развернулось. То есть это некая такая вибрация. Это некий такой принцип, как бы... какого-то изменения, да? Какое же отношение имеет слово «Ом» к той изначальной вибрации? А имеет оно следующее отношение. Дело в том, что когда с помощью пранавы абсолют создал прану, то в дальнейшем эта прана разделилась на сознание и энергию. Энергия нам известна как энергия кундалини, ну а сознание как наше высшее чит-сознание. И в результате та проявленная часть мантры, пранавы, стала энергией кундалини, скрытая часть мантры стала сознанием. Или по-другому, принцип вечного видоизменения стал энергией, а принцип вечного постоянства – сознанием. Таким образом, мы имеем в масштабах Вселенной космическую кундалини и космическое сознание, и в масштабах каждого из вас личную энергию кундалини и личное сознание, подобное в подобном. Так вот, внутри каждого из нас заключена энергия кундалини, которая вот так как-то хитро локализована по своим проявлениям в основании нашего тела. Сознание же проявляется в верхней части нашей головы, а соединяет энергию и сознание центральный канал. Когда разделенные энергия и сознание начали творить совместно какие-то структуры, возникли так называемые принципы устройства Вселенной, которые в нашем случае, в случае нашего тела, называются чакры. То есть мы имеем такую схему. В основании нашего тела энергия кундалини, значит, в верхней части головы наше сознание, центр сознания, они соединены центральным каналом или небесно-голубой трубкой. А вокруг этой небесно-голубой трубки находятся такие как бы, ну, как бы наслоения, что ли, да? Мое зая, будь здоров. Которые называются чакры. И теперь смотрите, какая следующая магия образовывается.
Владик, я лезу.
Молодец, давай. У каждого из вас есть ваша воля. Вы не знаете на самом деле все ее могущество. Вы просто не знаете, у вас не было способа с этим столкнуться. Люди сильные и харизматичные, люди те, которые хоть чего-то в жизни добились сами, знают этот инструмент, но не могут рассказать о нем другим. Нет понятий, ну, нет определений, что такое воля. Ее можно демонстрировать, и вы можете столкнуться с такими людьми и как бы заразиться таким поведением, если угодно, или проявлением. Но написать, что это такое, не представляется возможным. Но есть способ, как вам наиболее быстро убедиться в том, что у вас у всех есть воля, и эта воля работает. И этот способ называется мантра-йога. Дело в том, что чтобы произнести хотя бы одно слово, одну букву или одну фразу, надо сперва волеизъявить это сделать. Вот я сейчас читаю вам лекцию. Пытаюсь умничать, изображать из себя гуру. Это у меня не очень получается, но я вас всех всегда и предупреждал. То есть, знаете, не стреляйте, как это, помните, надпись в Чикаго, не в Чикаго, где, на Диком Западе, в салуне, куда приходят ковбои пить виски, значит, надпись в салуне гласила: не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Вот. Но тем не менее, чтобы мне произнести хоть одно слово, мне надо сперва волеизъявить его произнести. А затем моя воля заиграла на всех инструментах, да, всех возможных мобильных телефонов. А затем, друзья, моя воля изначальная, всемогущая, абсолютно правильно, заяц, заставляет проявиться мою изначальную силу или энергию, которая называется энергия кундалини. То есть импульс воли, осознание процесса и всплеск энергии кундалини. То есть получается, что невозможно произнести ни одного слова без того, чтобы хотя бы частично пробудить энергию кундалини. И вот получается следующая вещь. У одного человека на волеизъявление для произнесения слова всполох энергии кундалини посильнее, и мы его слушаем внимательно и с удовольствием, а у другого послабее. И мы говорим: блин, фальшь. Но все равно нет предела совершенству. В тот же момент, когда воля в максимальном объеме проявляется через произнесение слова, слово превращается в мантру, и мантра начинает действовать. То есть человек, у которого пробуждена в полном объеме воля, в полном объеме может пробудить энергию кундалини и тем самым оживить любое слово. Любая фраза превращается в мантру. В мантру энергии, в мантру сознания или в мантру имени. То есть, если вы разгневаете какого-нибудь йога-аскета, который пробудил энергию кундалини, и не дай бог этот аскет волеизъявит вас куда-нибудь послать, вы туда пойдете. Это будет, может быть, нарушение, может быть, не нарушение. Это, знаете, бывают варианты. То есть, бывают разные моменты в жизни. И, знаете, есть еще такое понятие долга. Вот. Вот. Есть такая профессия, помните, это мне нравится, был фильм такой, «Офицеры» назывался он, что есть такая профессия — родину защищать. Вот, так вот, ситуация в том, что любое слово или фраза при пробужденной воле превращается в пробужденную могущественную мантру, которая начинает действовать, хотите вы того или не хотите. Поэтому на первый план выходит пробуждение воли, точнее, осознание воли. Чем в большем объеме мы осознаем это могущество внутри себя, тем проще нам будет воспользоваться тем потенциалом энергии кундалини, заключенной в каждом из нас, и тем сильнее воздействие будет. Мое зая, да что ж такое? Мое радость. Все, я не могу. Я слышу, ребенок плачет, я все Сашеньку. Где Сашенька? Мое существо. Так, по этой части есть пока вопросы хоть какие-нибудь, друзья? Понимаете, в чем дело-то такое? А вот теперь задайтесь вопросом, а для чего вам ограничивать действие слова? Кто ответит на этот аксиоматический вопрос? Тому пятерку я поставлю. Не то. У кого еще гипотезы есть? Давайте.
Можно его не говорить?
Да, можно тогда не говорить, чтобы не нарушать свободу других, но мы говорим и в то же самое время хотим, чтобы вот было и по-другому. Правильно, чтобы врать. Чтобы в этой вселенной можно было врать нагло и с вызовом, честно смотря в глаза другому человеку и врать. Понимаете? Нам выгодна такая политика, врать, играть в очень такие хитрые игры. Вот поэтому нам и надо, чтобы была возможность, чтобы мы говорили, а оно не действовало. Как учат предания древние ведические, такие номера в древней Индии не проходили. Так как язык достался, знаете, четко пробужденных мантр, и даже если самый отъявленный лжец начинал что-то не то пороть, он очень быстро запутывался. Поэтому начали искажать изначальный язык, чтобы была возможность врать. Чтобы замедомо были приказы. Шаг вперед, два шага назад. Знаете, это, эй, вы трое, оба ко мне. Копать яму от меня до следующего дуба. Да. То есть у нас появились такие, знаете, лексические дефиниции, которые взаимоисключают действие нашей энергии кундалини. Ой, какая прелесть, зая. Какая хорошая штучка. Иди туда, сыграй там, пускай там. Где там Паша? Пускай он спляшет. Нам надо врать, понимаете? Врать нам надо. Поэтому и пошло смешение языков. Поэтому и пошли вот эти вот искажения. Поэтому и перестали мантры работать. И по сути дела, мантра-йога, друзья, сводится всего лишь к одному секрету. Перестать врать. Перестать вводить в заблуждение. Перестать плести какие-то хитрые словесные такие сети. Вот из этих положений. Энергия кундалини, проснись, выкопай яму и тут же закопай. А она и не знает, то ли копать, то ли раскапывать. Или копая, закапывай. То есть все методы по пробуждению мантры, точно так же, как и по пробуждению энергии кундалини, сводятся всего лишь к одному, друзья. Перестать врать. Но легко сказать перестать врать. Мы привыкли только этим и заниматься. Мы врем осознанно или неосознанно, подумав или не подумав. Поэтому начинать надо с чего-то. И лучше всего начинать с честности с самим собой. Ладно, Бог с ним, продолжайте врать всей окружающей вселенной. Но с самим-то собой, хоть когда-нибудь, будьте честны. И вот практика мантра-йоги фактически сводится к практике пробуждения воли, а воля сводится к тому, чтобы мы все меньше и меньше врали. Но бывают, друзья, такие, знаете, вещи, как, знаете, ложь во спасение. Когда до вас уже наврали столько, что хоть стой, хоть падай, если вы начнете говорить правду, то та предыдущая ложь начнется со страшной силой разворачиваться и сбываться. И поэтому, как вам сказать, иногда мы просто вынуждены врать. Просто вынуждены, дабы не причинить еще большего страдания от того вранья, которое уже до нас огромными пластами лежит. То есть в этом отношении это такое маленькое, такое невинное относительное вранье, оно, конечно же, от него никуда нам не деться. Но, во всяком случае, знаете, я всегда повторяю, я стараюсь врать не больше 50 раз в день, чего и вам желаю. Вот, больше 50, это уже плохо совсем. А вот 50 это как раз... Ну, это у меня юмор такой, вы понимаете или нет? Вот, да. Да, 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 да. Это какой был раз? Да, да, да. Вот. Знаете, поэтому у йогов есть такая практика моуна, молчание. Очень, говорят, сильно помогает. Особенно, если перед этим только занимался, что врал. Хотя бы, знаете, так, чтобы какое-то время помолчал. И так вот, среднестатистическая величина в пределах общей нормы. Так вот, друзья, такое небольшое вранье, но никуда от него не деться. Оно как обезболивающее. Потому что в противном случае... Ура, надо его запустить. Значит, знаете, у вас болит зуб, и вы пьете обезболивающее лекарство. Но вы пользуетесь этим моментом, чтобы бежать к зубному врачу. И тогда оправдано пить зубное лекарство, обезболивающее. Вот точно так же и здесь иногда мы бываем поставлены в такие жизненные ситуации, что мы не можем сказать, допустим, всю правду о той или иной ситуации, так как это вскроет такие пласты, что не дай Бог, да? Поэтому вот и начинается вот это вот... Вот эта вот политика, как выпутываться из вранья, как мягко-мягко выпутываться из вранья, и как не врать в дальнейшем. И тогда, как утверждает йога, если вы рано или поздно откажетесь от вранья, то любое ваше пожелание автоматически начнет сбываться. Об этом, кстати, написано в йога-сутрах Патанджали о сверхспособностях. Но еще раз, друзья, есть такой тип людей, очень утонченные лицемеры. Они на каждом углу кричат: «Я не могу врать! Я честный! Я сейчас всю правду скажу!» Вот как раз из той серии... Так, что тут у нас такое? Так, зайцы, давайте идите туда, а то вы здесь мешаетесь. Зайцы! Значит, тоже бойтесь таких, что называется, волков в овечьей шкуре. Тоже такие персонажи встречаются. Ой, сколь, на сеть рубашки рвут. Голову пеплом посыпают. Вот такие, знаете, правдорубы. Вот, а немножко копни его и спрашиваешь: а что ты вот здесь ты правду говоришь? А вот об этом ты умолчал. Ты уж если правду, так во всем говори правду. А если уж и врешь, то старайся, чтобы, значит, было минимум вреда. Ну, то есть нюансы, друзья, поэтому... И получается, знаете что? То, что получилось у нас с вами... Вот как мы с вами друг с другом общаемся, так это и есть. Если вы люди порядочные, вы стараетесь выпутываться постепенно, шаг за шагом. Если же нет, то даже крича на каждом углу, что вы там говорите правду, вы на самом деле только лишь увеличиваете ложь. Вопросы есть? Да.
Если принцип сотворения соответствует чакрам в теле человека, то почему принцип...
Ну, строго говоря, седьмая – это не чакра. Сахасрара – это не чакра. Фактически, сахасрара – это тысячелепестковый лотос, значит, который дублирует по своим свойствам все оставшиеся шесть чакр. И его в этом смысле даже не рассматривают как центр. Это скорее ворота в просветление. Вход в нашу духовную вселенную. И знаете, очень интересно даже такая вот изображение тысячелепестковой чакры. Считается, что в санскрите 50 букв. А также у нас есть, соответственно, оставшиеся 6 чакр. Это лотосы с разным количеством лепестков. Так вот, вместе получается как раз в этих шести чакрах 50 букв. А, грубо говоря, в сахасраре это 20 раз по 50 того же самого. Вот, поэтому это не совсем принцип в нашем понимании. Принцип начинается с принципа разума. Еще вопросы есть? Да.
Вадим Валерьевич, вот как бы образно говоря, энергия кундалини в основном...
Да.
Энергия кундалини в основании тела свернута в 3,5 оборота, правильно? И сама себя поглощает, правильно? Так говорят. Ну, то есть, получается, если, ну, как бы, также я слышал в ваших лекциях, что если она пробуждена, то человек, как бы, если он пробуждает энергию кундалини, то он оставляет тело. Ну, то есть, как это увязывается? То есть, либо она свернута, а вы говорите, допустим, есть йогин, который там пробудил энергию кундалини. Ну, то есть, если он еще не умер, но она уже не свернута, то в каком состоянии она находится?
Так, значит, вот, друзья, значит, вы внимательно слушайте те лекции, которые я до этого говорил. То есть, какую бы вам натью разыграть? Так, девушку прекрасную мне для натья-йоги. Ну, кто-нибудь, девушки прекрасные. Девушку прекрасную мне сюда для натья-йоги. Вот она, девушка прекрасная натья-йоги. Свернись клубочком. В 3,5 раза. Ну, хотя бы как-нибудь. Да. Вот она, спящая энергия кундалини. Теперь можно ее пробудить. Открой так глаз слегка, так посмотри там. Вот. То есть пробужденная энергия кундалини, значит, можно заставить ее развернуться, развернись. А, нет, подожди, даже не так. Ложись обратно. Ты еще спишь. Вот она, спящая энергия кундалини. Значит, прекрасный юноша. Где прекрасный юноша? Сюда. Быстро, быстро, быстро. Прекрасный юноша своим сознанием ее погладил. Значит, энергия кундалини замурчала от удовольствия. Мурчи. Ну, ты еще спишь, глаза закрыты, да. Значит, что образовалось? Образовалась как бы всполох, эманация энергии кундалини. Она еще спит. Но в своем проявлении она чуть больше проявилась, чем до этого, когда она спала. Вот, теперь, если это совсем, ну, как бы, а юноша, это наше сознание, которое как раз под действием волеизъявления заставляет ее, значит, пробудиться в эманации слова. То есть для того, чтобы произнести слово, мало всего лишь энергии, нужно еще и сознание. Вот, если юноша настойчив, он начинает ее ласкать сильнее и сильнее, и она уже начинает слегка приоткрывать глаз один. Приоткрыла. А потом полностью открыла глаза, вот она проснулась. А юноша такой нежный, такой чудесный юноша, что хочется прям развернуться из этих самых состояний. Разворачивайся, да. Пробуждайся. Вот. И вставай, да. Вы с юношей встали, да. А вот теперь представим, что это вот центральный канал. Вы берете за руки, да, за руки беретесь и идете по центральному каналу. А в нашем теле вы поднимаетесь по центральному каналу. А после вас больше ничего нет. Потому что откуда вы ушли, все, вы растворили это все. То есть, как вы понимаете, эманация энергии кундалини, пробужденная энергия кундалини, как бы развернутая энергия кундалини и движущаяся энергия кундалини, это абсолютно разные, в общем-то, явления в любовных играх юноши и девушки, понимаете, да? То есть это вещи разные. Я ответил на вопрос?
Да.
Хорошо. Ура! Замечательно! Еще вопросы есть? Да! Нет, что-то у меня... Как насчет коньяка? Поближе сюда, а то у нас тут такая майя.
Допустим, меня ввели в заблуждение. Я этого не знаю. Я верю человеку, принимаю принимаю на веру то, что он сказал. И потом передаю это дальше. Предположим, не просто сплетни, а мне нужно донести какую-то информацию. Получается, что я ввожу людей также в заблуждение. То есть на мне есть эта вина? Получается, что я понимаю, что не было бы моей дурной карты.
Сейчас, секунду. Занька, туда убеги, а то мы сейчас ничего здесь не слышим. Хорошо? Там Паша где-то должен быть.
Паша
исчез. Ага. Да, значит, кто-то вводит в нас заблуждение, и мы некритично это вранье передаем дальше. И что?
Ну, как бы получается, мы в этом участвуем. То есть это, я понимаю, что не было бы моей негативной кармы, меня бы не ввели в заблуждение, да, это ясно. Но как бы, передавая это дальше, я беру на себя ответственность за это же. Получается, еще больше распространяю это вранье.
Ну, собственно, если у вас есть основания полагать, что это вранье, зачем его распространять? Если есть хоть малейшее, ну, предположение, да. Ну, то есть это сложный вопрос, на самом деле. Это все равно упирается, ну как, вот мне сказали, что открыли бозон Хиггса тут вот эти ученые. А вдруг они его не открыли? Вдруг они, сколько там, миллиарды долларов им заплатили, они бюджет распилили на откаты. А им говорят, ну отчитайтесь, столько денег потрачено, нашли что-нибудь, не нашли? Они, конечно, нашли, вот смотрите, да? Мы читаем в журнале, в газете, а что ж мы, проверим, что ли? Нет. Вот я вот в свое время работал в такой славной компании, Pricewaterhouse она называлась, консалтинго-аудиторская фирма. Она занималась тем, что проверяла, соответствует ли действительности или нет то, что говорят, значит, представители там какой-нибудь, кому-нибудь там, акционерного общества, да? То есть, и засылали туда ушлых этих специалистов, и они должны были проверить. Вот, поэтому, если есть сомнения, то хорошо бы проверить.
А если нет сомнений, но нет твоего намерения врать?
Ну, в смысле нет намерения врать?
Ну, я-то не намереваюсь врать, когда говорю это. Врал бы, что сказал мне.
Нет, я не понимаю, в чем вопрос?
Ну, во что считать ложью? Вообще, да. Что считать ложью, по большому счету?
Ложь, когда вы заведомо говорите не то, что есть на самом деле.
Вот это событие или там какое-то явление, что это правда, я принимаю это как правду. И сама же через какое-то время переосмысляю и думаю, нет, это было не так. Но на тот момент я думала, что это все-таки вот именно так. Вот как? То есть если я считаю, что это истина, значит на этот момент это истина, я могу ее транслировать как истину.
Знаете, друзья, в этом отношении я рекомендую вам, знаете, такой как бы, есть такое как бы, так сказать, научное сообщество. Физики, химики, биологи, еще кто-то на переднем крае науки работают. И есть этика публикации новых результатов. Я с собой не взял. Я бы мог привести вам и просто зачитать этические нормы того, что озвучивать, допустим, в научных публикациях, а что не озвучивать. И там достаточно четкие такие вот есть критерии, что, ну, собственно говоря, есть результат, что да, ты думаешь, что ты там открыл закон новый. Обычно у нас все Эйнштейна опровергают. Вот я сколько себя помню, все ко мне приходит, говорят, что он был неправ, а вот мы правы. Вот, но, собственно говоря, человек должен не исключать, что завтра вдруг выяснится, что все по-другому. И в научном сообществе это очень чревато. Если ты опубликовал статью, а потом выяснилось, что ты просто так языком болтал, твоя репутация начинает падать. И поэтому в этом отношении точно так же, прежде чем транслировать слухи и сплетни, вообще бы из первых бы уст, называется, узнать, что происходит, понимаете? А потом только уже играть вот этот вот передаточным звеном. Опять же, знаете, пока там, скажем, в серьезном научном журнале не опубликованы данные, все интервью журналистов, их никто в расчет не берет. Мало ли кто что сказал, кто как что понял там. А журналисты, они всегда за жареным фактом. Ну, это их хлеб. Привлечь внимание. Вот, поэтому вот такая ситуация, друзья. Аккуратнее надо быть с тем, да?
Вопрос касался более такой узкой части. Допустим, диктор телевидения, ему приносят текст. Он не знает, правда, неправда, да, обязан читать.
Знаете, такая вещь, вот я сейчас на российском телевидении, точнее не сейчас, несколько лет назад наблюдал. Было несколько людей с очень хорошими, красивыми голосами. Они озвучивали рекламу. А потом, видать, решили деньжат подзаработать. Всякое фуфло стали озвучивать. И вот теперь, когда я их слышу, у меня уже все, девальвация. Девальвация этого голоса. То есть я понимаю, как люди, собственно, да, они использовали, это сработало, да, они впарили свой стиральный порошок, не свой даже, понимаете, а чей-то чужой стиральный порошок, они такие ж впарили. Они ж такие ж получили за эту рекламу деньги. Но они, знаете, как продали свой... Да. Так, ладненько, есть ли еще какие-то вопросы? А где Вика? Где расписание? Крикните, пожалуйста. А, Виконька, а где расписание? Я тебя просто не вижу. А я его куда-то дел. Нет, оно где-то здесь должно быть. Посмотрите, пожалуйста. Сколько там времени у меня осталось? Я же вас просил всегда, каждый раз, друзья. Давайте мы бьемся за пунктуальность. Друзья, я еще раз, я вас призываю. Начните с меня. Начните строить меня. Пожалуйста, пожалуйста, начните меня призывать к порядку, к пунктуальности, к жесткому следованию распорядка и так далее, и так далее. Тогда и все остальные будут. Но я, видите, забываю, я ухожу, называется, в осмысление теории и улетаю. Так, чудеська, вопросы еще есть? Нету. Так уж и до конца. Так влюбленность-то как раз и до конца. Друзья, я правда вам говорю, есть методы грубые, жесткие. Так, еще раз Натю разыграем. Наши сюда, эти, персонажи. Персонажи, да? Лежит девушка, спит. Значит, не надо садиться. Подходит человек, который прочитал каких-то таких жестких методов в йоге. Подошел, ногой ее пнул. Че разлеглась? Да. Что начинает она делать? Шипеть. И кусать.
Давай, давай, вставай.
Вот точно так же и остальные методы грубые. Будить девушку с просони. Ой, 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 это надо еще это того. Подумать 5 раз. Поэтому вот и все остальные методы. Методов много, масса методов. Ходят, бродят эти кундалинщики, как они себя называют. И давай там чего-то там. Но это, по сути дела, насилование бедной девушки. Понимаете? Да вот давайте сейчас что-нибудь, значит, как замутим какую-нибудь практику пранаяму, за пранаямим как-нибудь там начнем. И так далее, и так далее. Да, вы пробудете. Но будете ли вы потом счастливы от того, что пробудили? А не придется ли потом убегать? Я знаю статистику, да, действительно. Все те, кто реально подошел к пробуждению энергии кундалини, очень часто переживают такие неприятные моменты в жизни, что больше им не хочется. Тут, знаете, вот опять же, это сленговое слово «колбасня». Поэтому есть мягкие, красивые способы. Самый красивый, мне кажется, это йога-влюбленность. Вот что может быть красивее, а? Даже все медитации, пранаямы, все размышления, это что-то такое, знаете, сухое и безжизненное. А вот любовь к девушке, беззаветная, без, знаете, как сказать, ни почему. Разве ж не это проявление высшей воли? Понимаете? Когда ты просто любишь, почему, а не почему. Тебе-то, может быть, даже больше там не обращать внимания, да, а ты любишь. Вот. Все-таки я считаю, что это красиво, друзья.
Это с точки зрения мужчины.
А что, женщины?
Мы свободны?
Да-да-да, конечно. А что, женщины-то? Женщины-то, я не понимаю, при чем здесь женщины? Я вообще что-то совсем сбился с толку. Так, друзья, мужчина вы или женщина, в основании вашего тела энергия, а в макушке головы сознание. Я вам показал эту натию не потому, что для женщины наоборот, женщина пинает мужика, типа. Хотя, знаете, такая точка зрения тоже есть, что, ну, так сказать, как бы путь начинать. Вот пробуждение сознания. Это же все лишь аналогия, вы что? Так, чудесно, друзья. И теперь следующий такой момент, очень важнейший. Связки с медитацией. Итак, получается, любое слово, это эманация энергии кундалини, которая приводит к тому, что в нашем будхе рядом с той копией, значит, которую нам транслируют органы чувств, возникает другая вибрация и другой объект, порожденный непосредственно словом, который вы произносите. И если эта мантра пробуждена, то вот тут-то как раз и получается такой очень интересный эффект, что с помощью пробужденной мантры как бы воздействуя на тот образ, который в будхе, вы получаете результат, грубо говоря, вовне. И за счет этого можно управлять внешними объектами или явлениями. То есть, произнося мантру, мы невольно воспроизводим какую-то форму в нашем разуме. Чем дольше мы произносим мантру, чем больше мы сосредоточены на произнесении этой мантры, тем в большей степени достигается наша концентрация, ну и, соответственно, медитация на этой форме, которую генерирует мантра. И эта форма начинает вытеснять все то, что есть в разуме. Точнее, влиять на эту копию в разуме, а она, в свою очередь, снаружи. Это сложная тема, друзья, это не такая, я сразу же вас, помните, предупредил, зубодробильная тема, на самом деле, в аксиоматике. Именно по этой причине иногда мантра переводится, вот слово мантра переводится как думание, которое защищает. То есть достаточно повторять мантру, сконцентрироваться на ней, как то, что в вашем разуме начнет вытеснять все остальное, перестраивать все остальное и более того влиять на весь окружающий мир таким образом, как это угодно мантре. Итак, мы с вами имеем связку. Воля. Пробужденное слово мантра. Концентрация или медитация на слове мантра, на смысле мантры. И полная перестройка как себя, так и всей окружающей вселенной. То есть, практикуя мантра-йогу, вы изменяете и свой внутренний мир, и внешний мир. И вот что вообще самое приятное, скажем, я могу сейчас удалиться куда-нибудь в лес, как и вы все, ну, имеется в виду не я лично, а человек, да, я могу удалиться в лес, я могу начать практиковать мантру, и я могу получить результат за много-много километров от меня. Точнее, вообще, Бог знает где. Я могу так выстроить все объекты и явления, их течение, как будет угодно моей воле. И этот инструмент в распоряжении каждого из вас. Но, конечно же, вы помните, что какой бы ни был инструмент, нужно применять первый, второй и третий принцип йоги. И прежде чем действовать вот такими способами, неочевидными, очень бы хорошо сперва действовать очевидными способами. То есть, как бы, знаете, надо... Я помню, фильм был, забыл, там был этот, там Вицин играл волшебника. И там была такая фраза, что молодой человек, чудеса надо экономить. То есть там, по-моему, Огниво, по-моему, фильм назывался, там еще Олег Дальц играл главную роль. И он говорил, что этот самый Вицин играл волшебника, которого сперва заколдовали, а потом расколдовал, ну, как бы там, расколдовался он, и вот он у него попросил, закурить. А тот берет обычными спичками, говорит, ну как же, мне, говорит, чудеса надо экономить. Вот точно так же и здесь, друзья. Ну, подавляющее большинство каких-то моментов все-таки надо в первую очередь по-человечески решать. А потом уже, знаете, подтягивать всю тяжелую артиллерию этой магии слова. А уж если ее применять, то только на самое жизненно необходимое. Ну и вот, опять же, к слову сказать, вот в чем я лично вижу сейчас самую большую проблему. Вот то, во имя чего я могу применять полный арсенал всех йоговских средств. Вчера был вопрос про сложные практики мантры и янтр с очень такими мощнейшими энергиями. И я вот понимаю, что нет у вас задач под эти практики. Нет. Нет у вас, знаете, у вас нету цели под ядерную бомбу. Чтобы что-то разбомбить, да, то есть, ну... Вот, а я все-таки знаю одну цель, вот достойную, чтобы тратить эту магию. Знаете, что это за цель? Дети. Жизнь. Вот сейчас, как мне видится, реальная угроза жизни. Она не очевидная. И вот сейчас в первую очередь должны быть провозглашены и защищены вот такие незыблемые принципы рождения, воспитания детей, принципы семьи, принципы открытости, преданности и доверия друг к другу. Вот вот это действительно достойная задача для самых могущественных вещей. Все остальное на самом деле, ну честно вам скажу, ну нет. Я просто, знаете, так получилось, что в свое время я физикой занимался, а потом, когда физика развалилась, я стал очень финансово бедствовать. И, конечно, руки так и чесались, сказочно разбогатеть. Ну, не скажу, что сказочно, но удалось. Правда, потом тоже все потерял, но это другая песня, другая история. То есть, и вот сейчас я, например, вижу, что с помощью артха-йоги вы проще, быстрее и красивее достигнете богатства, чем с помощью каких-то магических средств. А еще лучше, если вы будете артха-йогу подкреплять известными мантрами богатства. Я вижу, что, допустим, прямое общение, ну, вот знаете, сейчас вот проблема, да, вот проблема жизни, в чем она, вот почему я сейчас считаю, что это самая большая проблема, это проблема одиночества. Почему дети не рождаются? Потому что мама и папа найти друг друга не могут. И, конечно, есть практики очень такие мощные, что, как говорится, если даже ты зароешься в пещеру и начнешь ее практиковать, то все равно возле тебя окажется твоя вторая половинка, да? Но с другой стороны, я вижу, ну да, это могущественные вещи, но почему бы просто не дружить, не открыться единомышленникам? Почему бы просто не создать сообщество обычных, нормальных, интеллигентных, вменяемых людей? Зачем эта вся потусторонщина-то, да? Другой разговор, что если это есть, это можно усилить. Вот. Поэтому применять волю, применять могущественные мантры, применять прайогу имеет смысл только в одном случае, если это угрожает жизни. Вот. А что касается богатства, власти, там, признания, то лучше первые шаги делать обычным путем, а потом только их усиливать этими практиками. Это, ну, будем тогда экономить чудо, понимаете, да? Тогда чуда хватит и на большое, а вы помните, да, проси о большом, а малое тебе само приложится, да? Вот в этом отношении вот такая политика. Так, ладненько, чудесько, вопросы? Да.
Время.
Молодцы.
Та или иная мантра, она как бы формирует образ, как вот вы сказали, который потом исполняется в жизни. А можно ли мантры какие-то другие санкальпы реализовать, допустим, ну, не, напрямую не связанные с этой мантрой?
Еще раз. Не понял вопрос.
Мантра определенная,
да,
она формирует у нас сама по себе вибрации, образ.
Нет, не обязательно. Это может быть объект или явление.
Ну, или объект или явление, которое потом уже конкретное, которое потом уже реализуется в жизни.
Да.
А если у нас уже есть образ или санкальпа другая, а мы читаем мантру, энергия кундалини пробуждается.
Какая другая?
Реально. Ну, не на которую мы направили, а просто.
Другой образ, не связанный напрямую с этой мантрой.
Вот, Гаятри, допустим, у меня еще есть желание.
Мы читаем мантру, ну, к примеру, Лакшми, а образ у нас о здоровье.
А что, Лакшми, она, по-моему, и здоровье тоже дает.
Ну, то есть вот напрямую не связанная.
Все, понял. В общем, короче, вопрос свелся, я понял, спасибо, вопрос действительно важный. Это перечень мантр на все случаи жизни, вот так. То есть, если у тебя есть какая-то одна цель, какую лучше мантру для этой цели использовать? Значит, идеология здесь следующая, друзья. Есть мантры универсальные. Есть мантры, которые сперва делают успех в чем-то одном, а потом подтаскивают другие цели. Ну, грубо говоря, вы хотите чего-то одного, а мантру практикуете чего-то другого. Если это такая духовная мантра, дающая и материальное, и, значит, и духовное, то сперва исполняется тот аспект, которому она предназначена, а потом уже подтаскивается все остальное. Ну, в частности, вы хотите Вы творческая личность, вы дизайнер, вы хотите реализоваться в новом чем-нибудь там. Но при этом вам бы и деньжат бы хорошо, а? Ну не все же за даром-то работать-то, а? Вот. И ситуация следующая. Вы берете, скажем, мантру Сарасвати и начинаете ее практиковать. И со временем богиня искусств, что называется, внушает вам нужные идеи, и вы начинаете преуспевать в своих творческих изысках. А после того, как вот вы прорвали фронт неведения в том, что через творчество, эта же мантра начинает подтаскивать и тылы в виде, ну, известного гонорара за ваши старания, понимаете, да? То есть, поэтому есть такие мантры, как бы они широкого поля действия, но в первую очередь что-то одно, а потом другое. А есть мантры узкозаточенные. Ну, то есть, бесполезно. Ну, вот она будет давать только то, что ты хочешь. Ну, так, как бы, знаете, вот у американцев есть хорошее понятие смарт. Вот эти все смартфоны там и так далее. То есть, умная. То есть, она еще подумает, как бы это все лучше, значит, обставить. Так вот, мантры тоже бывают смарт-мантры, а бывают нет. Вот. И бывают мантры, как бы так, равномерно распределенные по целям. Скажем, гаятри-мантра, дающая 4 цели жизни, даст вам духовное, даст вам возможность и деньжат подзаработать, даст вам возможность реализоваться через все чувственные наслаждения законные, а в результате вас приведет к конечному самадхи, освобождению. То есть, смотрите, вот идеал, мне очень нравится идеал, вообще такой хороший идеал. Виконька, у меня уже время, да? Время так а что ж не останавливаешь, я ж тебя жду. Я на тебя сейчас стрелки буду. Вот. То есть, родитесь. Проведите какое-то время в аскетизме, в получении образования, в оттачивании разума, в практике йоги. Достигните какого-то возраста. Найдите прекрасную девушку, влюбитесь в нее, женитесь на ней, нарожайте детишек. Будьте преуспевающим в вашем бизнесе, творчестве, там, в чем-нибудь, чтобы и реализоваться, и деньжат, чтобы много было, и по полной программе все чувственные удовольствия, которые, ну, законные, понятно. Вот. И проживите жизнь так, чтобы на славу, а потом, когда вы полностью насладитесь этой жизнью и уже в старости будете взирать на эту вселенную и говорить: да, классно я тут время провел, но пора в самадхи. Уйдите в самадхи в конце жизни. То есть, чтобы еще раз, когда вы умирали, все вокруг вас плакали, а вы смеялись, да, а не наоборот. Вот, да. Вот, проживите так жизнь. Вот это идеология йоги. То есть реализация, любовь, преданность, семья, дети, творчество, открытость, аскетизм, выполнение долга, увеличение своей свободы по полной программе. И в конце, что называется, знаете, такой последний аккорд, сделайте так. Пусть ваша жена, на это мне тибетский вариант, я всегда его повторяю, пусть ваша жена в конце жизни превратится в радугу и растворится у вас в сердце. А вы с ощущением влюбленности к своей единственной жене тоже растворитесь в радуге. И пусть ничего не останется. Пусть на небе будут радуги, а вы пускай достигнете высшего состояния вместе, знаете, и прожили они всю жизнь и умерли в один день. Вот, это мое вам пожелание. Так, все, значит, что через неделю? Что через неделю? Не-не-не, не-не-не, не надо, не надо нам через неделю. Да, Виконька, да.
Сейчас практики гаятри-мантры.
Ага, ну, может быть, что-то физическое.
Физическое... Нет, мы сделаем несколько, у нас будет, да, пауза небольшая перед мантра-йогой.
Ага.
Но...